Я хочу сейчас коснуться одной вещи, вроде бы посторонней, но тут нет вещей посторонних. Наш народ сейчас на Святой Земле переживает такое нелегкое время. Очень нелегкое. Бывали времена гораздо хуже. Ну, страхи, опасность поножовщины. И когда мы говорим об отношениях Бней Тора, то есть ко всему этому, конечно, хороший еврей, который любит свой народ, он думает, а чем я могу помочь? Чем я могу помочь? Вот. И вот, когда касается вопроса, чем я могу помочь, то часто дурное начало подставляет нас ко всевозможные предложения, которые помощи ничего общего не имеют. И тут очень важно знать, то, что называется «Дерех Яшара». Это Месат Ишарим, это мой путь, чем и как можно помочь. И хочу коснуться сейчас в особенности, то, что касается Бней Ишивот, что значит Бней Ишивот, люди, которые могут серьезно учиться. Не обязательно люди только учащиеся, но также люди работающие, кто-то может серьезно учиться. Я начну с очень известного места, когда наш великий учитель, Рабби, студент Мишны, послал своих учеников, Рав Аси, Рав Ами, спасти поселение Израиля от изгнания. Они приходили в поселение и спрашивали, где здесь охрана города? Где охрана города? Они показывали стражников, таких, тех и других. Они говорили, это охрана города. Это не охрана города, это разрушители города. А кто охрана города? Все были удивлены. Если не это охрана города, кто да охрана города? Очевидно, те, кто это спросили, они забыли стих в Таилим. В Таилим сказано, има шем ло ишмор байт, има шем ло ишмор ир, если Всевышний не будет охранять город, шав шакат шомер, бессмысленно охранял стражник. Бессмысленно. И ответили, что охранники города – это те, кто в этом городе занимается письменной Торой, устной Торой. Это охранники города. Учатся, преподают. Мы опять же не раз говорили, что почему называются они все-таки разрушителями города, вроде они все-таки охраняют, а не разрушают. Что проблема очень простая. Проблема простая в том, что когда полагаются на них, они уповают на Всевышнего, то Всевышний с нами сведет мера за меру. На то, что ты полагаешься, на то тебя и ставят. Полагаешься на них, так ты будешь охранять мимо, насколько они могут. А сколько они могут? Могут немного. То есть, короче говоря, давайте просто поймем, что сказано в этом начале Мидраш Эйха. Две большие основы. Во-первых, основа защиты. Основа защиты – это Тора. А второе – это уверенность и полагаться на Всевышнего, а не на оружие. Не на оружие. И тут я хочу коснуться еще одной вещи. Я уже говорил об этом, но я еще раз коснусь это немножко более развернуто. Есть история, Это была очень тяжелая история. Это была история, была 75 лет тому назад. В Литве в течение одного месяца ушли из нашего мира два величайших главы ешивы Литвы. Считались двумя самыми важными главами ешивы. Рав Шимон Шкоп, автор книги Шер Йошер, и Аборох Бен Лайбович. Они были, ну, так это принято у нас, хотя были в Литве много, очень, теперь настоящему, великих в Торе, но кто были, это называется, самыми важными рашейщими, вот. Это были Рав Шимон Шкоп и Аборох Бен Лайбович. И...
Они сами умерли?
Что? Они сами, да, они умерли.
Не, просто там, например, Рав Вассерман и его
расстреляли. Не, нет, они умерли. Еще до захвата немцами. И есть у нас свидетельство о том, как практически одинаково отреагировали на их смерть два великих того поколения. Это Рав Хаим Мойзер Грозовский, автор книги Ахьезер, который был по-настоящему Рабан Шель Кобне Гола, он был раввином всего изгнания в Восточной Европе, в Вильно. И параллельно с этим Хазон Иш на Святой Земле. То есть оба они реально сказали одну вещь, что пока эти два великих рош ешивы занимались Торой, то это защищало Литву От немецкого сапога, а как тогда они из этого мира ушли, то эта защита кончилась. Эта вещь совершенно поразительная, поразительная вещь. Литва в то время была полна людей, которые занимаются Торой. И там были действительно великие мудрецы Торы в Литве, кроме них. Но, очевидно, у них было некоторое, опять же, там, они не говорили о важности их преподавания. Нет. Они говорили о важности их учебы с самих собой. То есть, что я хочу из этого извлечь? Извлечь. Очень простую вещь. Есть особая сила, особая важность уровня и глубины труда на Торе. То есть, допустим, маленький пример. Ну, думаю, что все отметили даже с начала занятия в Ешивот, количество терактов очень-очень упало. Что?
Иерусалим.
Что такое? Вроде бы и на каникулах учили Тору. Тут живут хорошие люди. Но качество учебы, глубина учебы на каникулах, и когда возвращаются к учебе в ешивах и в колледжах, это все, как говорили в Одессе, две большие разницы. И к чему я сейчас говорю? Не чтобы вот кто-то из вас сказал, а, значит, это меня не касается. Это надо, пусть это будет, я знаю, величайшие мудрецы Торы нашего поколения, это их касается глубоко учиться с тем, чтобы они наше поколение защитили. Нет, это не так. То есть, реально, у каждого из нас есть своя лепта в этом. Так и в личной учебы, так и в участии в учебе всего нашего народа.
Может, им просто надоело уже и устали, поэтому попросили. Ну, свара такая, может быть?
Не сейчас. Им не надоело. Они еще далеко до того, что им надоело. Я немножко их знаю. Я хочу еще немножко объяснить. Есть удивительная история, она очень поразительная, потому что есть люди, которые действительно вроде бы их основная учеба это вместе с Ешивот, вместе с колелями, с учениками. Это понятно, что даже большие мудрецы, которые учатся вместе с учениками и так далее, для них учеба, когда идут постоянные уроки, когда находятся в Ешиве, это один уровень. А когда учатся сами, это уровень часто гораздо ниже. Часто ниже. Вот почему? Потому что есть помощь свыше не ради себя, а ради учеников. Но у нас всегда были, есть мудрецы, которые вроде бы учились не с другим. Ну, пример этого Хазон Иш. Он еще учился сам по себе. Почти все время учился сам вообще. Или ученик Рав Хаим Гренеман, который умер больше полгода тому назад. Вроде бы их учеба, она как-то не зависит от того, кончились каникулы, начались каникулы, вроде не зависит. Но Хазныш сказал это не так. Он сказал, что ему учиться на каникулах гораздо тяжелее, чем не на каникулах. Почему? Потому что есть, когда наш народ учится в целом, серьезно и глубоко, то есть много помощи свыше. Много помощи свыше. И поэтому даже он, хотя он был совершенно человек, мы просто не скоро будет Йортан Хазон Иш. Мы просто не понимаем, кто такой был Хазон Иш сегодня. Я прокрою просто одну маленькую историю. Мой учитель Рав Хаим Камил, он еще удостоился в молодости, учился в Слободке, не раз заходить к Хазон Ишу, обсуждать с ним какие-то вопросы в учебе. И как-то я с ним обсуждал, некоторые, как учиться. Я позволил себе в молодом задоре сказать, что, конечно, надо учить всю Тору. Это называется Бейюн, глубоко и основательно, каждое место в Торе. Он сказал, что сегодня это почти это недостижимо практически. Надо учить часть Бейюн глубоко, а часть более поверхностная, серьезно, более поверхностная часть. Я был нахальным. Я с ним спорил. Я говорю, ну вот тогда учил всю Тору, я ему говорю. Он посмотрел, Рамо был ангелом. Я решил, так сказать, сбавить немножко планку. Ну, говорю, наше поколение Хазон Иш. Он тоже был ангелом. Тоже был ангел. Так вот, даже ангел. Я вижу, что такое ангел. Была одна история в Минске. В Минске во время Первой мировой войны, так как многие мудрецы Торы бежали из мест фронта, то в Минске собралось очень много великих Торы. Там был Рав Хаим Брискер был в Минске. Там же был Хазон Иш был в Минске. И Хазон Иш был еще молодой. Ему угрожал призыв в царскую армию. Вот это было, по-моему, 33 года, 35 лет примерно. 35 лет. Есть история. Все очень интересно. Что весь период, когда он угрожал призыв в царскую армию, он ничего не делал. Кроме учился, но он не предпринимал никаких попыток, чтобы себя как-то оградить. Ну, понимаете, призыв в царскую армию означало быть пушечным мясом буквально. Кроме проблемы с кашрутами, вы не можете учиться, все прочее. Ну, буквально быть пушечным мясом. Почему это говорю? Я просто говорю просто о силе уверенности Хазон Иша во Всевышнем. Он что делал? Так учился. Есть еще одно место. Есть место, которое я очень меня заново поражает. Хазон Иш известен тем, что, в частности, что он 25 лет изучал раздел Мишны, называется Таарот, буквально чистоты. Это тяжелейшие законы, глубочайшие законы. то надо было буквально проторить дорогу заново. Так мало очень этим занимались. А Лыж занимался этим 25 лет, этой темой. И он сказал, не хвастаясь, когда он издал книгу об этом, что такую книгу мог написать только ангел. Какую книгу написать? Так вот, есть в одной в этой книге, по Таарот, там есть там одно маленькое такое вступление в тяжелейшие законы Таарот. Он пишет, у меня нет там сейчас с собой, он пишет там так, что разгар Первой мировой войны, десятки, сотни тысяч погибли, сотни остались без крова. Вот, он пишет в каком-то городке, который до этого полностью сгорел. Вот параллельно с этой ситуацией Хадыш занимался Таарот. Таарот. Не то, что ему было, он не был человеком, который было наплевать на то, что происходит вокруг него, но как раз наоборот. Вот, сейчас очень большой любовь к нашему народу, что он и молился за других, и думал про других, и все прочее. Но все это его не сдвинуло с основного, с учебы. Так вот, даже такой ангел, он сказал про себя, что он ощущает, что его учеба зависит от того, учится ли сейчас весь наш народ или нет. Это зависит. Так вот, если мы говорим, что можем делать сегодня, то, конечно, в первую очередь, что можно делать сегодня, кто-то может поднять свой уровень учебы, углубиться больше в учебу, это значит учиться более серьезно. И это каждый из нас, который в этом смысле усиляется, он усиляет себя и усиляет других. Скажу просто одну, так сказать, один маленький, очень важный момент. Когда я еще был молодым аврехом и учился у учителя Рав Хаим Камила, он мне много раз говорил о выборе места учебы. Говорит, есть разные уровни бет-мидраша, дома учения. Вот есть, когда бет-мидраш на большем уровне, то там какие-то вещи очень легко и просто постигаются. А если бет-мидраш не такого уровня, то они так просто не постигаются. Почему это так? Вроде тоже человек учится. Опять же, дело не в том, что там, вот он видит, как другие учатся, он тоже учится глубже. Это, человек не видит, как другой учится, глубоко или не глубоко. Это никак не видно. А в том, что есть духовная атмосфера бет-мидраша, есть свет Торы, который раскрывается в этом месте, есть присутствие шхины, это зависит от уровня учебы. От уровня учебы. Если в этом месте это место раскрытия Торы, то и другому, который в этом месте учится, у него получается больше, чем в другом месте. И в этом отношении я всегда считаю, что когда есть бет-мидраш, дом учения, там есть несколько людей, которые серьезно учат Тору, даже если каждый учит в своем углу и вроде бы другими не занимается. Но человек, который тяжко работает над Торой, и так далее, то все обязаны быть ему благодарными. Он добавил свою лепту, потому что в этом месте всем лучше учиться. Вот, всем надо, нам надо сейчас, знаете, нам сейчас усилить себя в изучении Торы, чтобы в первую очередь, конечно, повлияли на себя. Все-таки, ну, скажем так, откровенно, нам в этом смысле больше чего получать от бет-мидраша, дома учения, чем давать ему еще. Ну, понимаете, что я имею в виду. Но тоже вещь принципиальная. Надо все-таки понимать, здесь бет-мидраш, где учатся много-много людей, которые действительно высокого уровня в Торе. И как-то эту вещь не использовать, сидеть на своей норе, или на квартире, или в каком-то углу в другом месте, это немножко не использовать тот дар, который нам Всевышний здесь дал. А кроме того, знаете, это работает по цепочке. Я объясню очень просто. Есть очень такая глубокая цепочка, которая цепочка, ее понимание, ее, она, корень ее очень глубоких вещей в Каббале. Она называется так, что ученики, они буквально открывают врата Торы для учителей. Как это работает? Очень просто. Сказано, что сказал один из наших мудрецов, много Торы учил своих учителей, еще больше своих товарищей, а еще больше своих учеников. Но, казалось бы, речь идет о величайших святых Торы. Что они могли учить своих учеников? Это же не речь идет не о том, что сегодня учитель учил 100 листов гмары, а ученик 5, может 5 допима, он что-то не знает больше учителя, так он этого научит. Нет, не об этом идет речь. А работа, она, это вещь другая. Что в силу того, что учитель должен дать Тору своим ученикам, их вопросы, их непонимание, это причина, чтобы ему, учителю, раскрылись врата по непостижению Торы, что могут отнести своим ученикам. Поэтому, когда ученики серьезно учатся, глубоко и серьезно, пытаются все понять, то они тем самым уже является причиной, что Тора раскрывается ученикам, и их учителям гораздо лучше. Это будет по цепочке. Учится одного рава, возникает много вопросов. Рав, видя вопросы, тоже что-то не понимает. Это нормально. Нормально. Он обращается к более высоком уровню мудрецам. И так постепенно эта цепочка разворачивается, и через более высокого уровня мудрецов Всевышний открывает эту Тору, которая после спускается обратно и доходит до тех учеников, которые задали первый вроде бы наивный вопрос, как будто бы. Поэтому здесь очень важно, кроме того, чтобы поднять свой уровень учебы Торы, здесь научиться, что называется, вместе. Учиться вместе, и сейчас я, кроме того, быть упрямыми. Что еще упрямыми? Упрямыми понять то, что учишь. Знаете, сказано перке, вот, лобай шанламед. Лобай шанламед. Не стыдливый, он не может учиться. Что это означает? У него есть вопросы. Но ему стыдно, как это я не понимаю. С чем он остается? С непониманием. А тот, кому не стыдно, а точнее, говорит, ему да, тоже стыдно, но его постижение Торы ему важнее, чем собственный стыд. Это в некотором смысле самопожертвование. Он готов пожертвовать своим стыдом и почетом, чтобы постичь что. То он задает вопрос. И когда спрашивает, я помню очень хорошо. И да, рав дает урок. Он говорит, все поняли? Ну, 90% делают вот так. Поняли, не поняли, неважно, но делают вот так. Это находится один, который говорит, я не понял. Я был такая ситуация на моем уроке, как несколько лет тому назад. Я был один настырный ученик, который все время на уроке мешал. Вопросами. Я спрашивал ученика, его вопросы были полностью правомерны. Я просто решил понять, мешает ли он другим, не мешает ли он другим. Сказал, нет, он не мешает, только его заслуги вообще что-то понимают. Все, когда просто держали дулю в кармане, ничего не понимали. А вот он, не стыдясь, говорит, что я не понимаю. Знаете, нам надо поднять уровень Торы нашего народа. Когда мы хотим удостоиться помощи свыше, когда мы хотим удостоиться защиты от ножа этих зверей, нож защищает это присутствие шхины, высшая защита. Сейчас источник высшей защиты это наша Тора, наша Тора. И поэтому, то, что касается нас сегодня, то надо в первую очередь усилить свою учебу и количественно, и качественно, и учиться больше вместе в коллективе, и теребить своих учителей, чтобы больше понять то, что учишь. Я сейчас говорю, в первую очередь, не вопросы, которые у меня есть, вопросы интересные, а что может раб сказать про такую-то вещь? Нет, я сейчас имею в виду. А о том, как учить гмару, как учить раши, как учить тософот, научиться просто учиться. Об этом сейчас говорю. Всегда есть люди, у которых есть очень много интересных вопросов. Но это не то, что я имею сейчас в виду. Вопросы не правомощные, то, что нет. Я говорю сейчас о другом. Мы сейчас, наш урок был на тему, как, ну, что можем сделать, чтобы наш род защитить. А для этого надо поднять уровень учебы. И свой, и других. Как он поднимается? Работаем над пониманием, работаем над углублением, когда мы не стесняемся в отличный вопрос. Это тоже называется, знаете, не то, как это называется, июн, глубокое изучение, или пьют, боль поверхностно. Ведь в одном очень важное правило. Не понимаешь – спроси. Не понимаешь – задумайся. Не нашел ответа – открой книги, посмотри. Знаете, если у человека замечательное качество, которое наше дурное начало оно использует очень-очень продуктивно, нам во вред, называется любопытство. Любопытство может привести человеку к знанию всей Торы. Может привести его в том, что он просидит всю ночь с интернетом, гуляя, даже без вещей запрещенных, я имею в виду, по всей планете и вне ее, и оставаясь нулем без палочки, как и был до этого, так и после этого. То же самое любопытство. Вот. В этом месяце у нас есть Йорцит Рав Шаха. Кстати говоря, нужно просто понимать, кто такие наши великие наши. Рав Шах написал очень великую серию книг, называется «Авезри». Великая серия книг. Первый том он кончил, отправил в издательство, в печать, знаете, когда и где? В осажденном Иерусалиме. В 48 году. Написано просто предисловие. Предисловие. Знаете, осада Иерусалима тогда это была страшная вещь. Там погибло на Иерусалиме где-то около 2000 человек от обстрелов арабского легиона. Была опасность, что полностью захватит Иерусалим и строят тут резню. Что время делает Рав Шах? Он качает книгу и дает ее в печать. Дает ее в печать. Одну секундочку. Так вот, это самая любознательность, желание понять, это основа вообще постижения Торы. Он сказал мудрейший из людей, царь Шломо, Рашис хохма плия. Начало мудрости – это удивление. Удивление. Рассказывают о великом, одном из величайших мудрецов Торы прошлых поколений, Мере Симхи Коэн из Даугавпилса, это был Двинск. Что он сказал, он знал наизусть необразимое количество книг и так далее. Он сказал про себя, у меня нет гениальной памяти. Просто для меня каждая вещь, которой я сталкиваюсь, она очень странная, непонятная. То странно, непонятно, то всегда запоминается. То есть, если мы хотим поднять наш уровень в Торе, нам надо все это качество любопытства, любознательность, все обратить в нашу Тору. тогда у нас есть шанс быть по-настоящему большими людьми, шанс расти. Все просто почему? Когда человека что-то интересует, то у него есть сосуд принять ответ на то, что его интересует. Если же вещь его не интересует, даже он услышит ответ, он это в него не войдет. Не войдет. Это его как бы не касается. Поэтому тут очень важно, когда мы говорим сейчас о поднятии уровня изучения Торы, надо пробудить свое любопытство. Это любопытство использовать. То, что меня в Торе интересует, я должен разобраться и понять. Есть много времени. Когда человек еще не женат, он может учиться спокойно 4 часа в сутки. Я не преувеличиваю. 7 часов спать, 3 часа на молитвы, на еду. Еще осталось 14 часов. Я знаю людей, которые это делали, когда были бахурим. Не то, что я просто говорю. Так вот, и сила это делать, когда человек удовлетворяет собственное любопытство. Трудно учиться много, когда ему человеку это неинтересно, его это не привлекает. Если это привлекает, это ему интересно, ты можешь спокойно посидеть до 3 часов ночи. Спокойно. Не насилуя себя. Поэтому, если мы говорим сейчас о том, что мы можем сейчас сделать нашего народа, поднять уровень учебы, как трудом над пониманием, как и помощью другим, так и тем, что мы, наша великая сила любопытства, она погрузит это в Тору. Всего хорошего.